Программа «В теме». Журналисты «Радио ЗФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Здравствуйте, это программа «В теме», в студии Егор Градко. Большую часть информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем все остальные в человеческом теле. Так как же сберечь зрение и что может его испортить? Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог, рефракционный хирург медицинского центра «Оптимед» Дмитрий Юшкевич. Также мы подробно поговорим о лазерной коррекции. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
А я напомню, задавайте свои вопросы гостям, присылая смс на номер 3377. Пишите нам в группе ток-шоу во ВКонтакте. Не забывайте про телеграм «Собака Радиус ФМ». И смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Итак, Дмитрий Валентинович, вот какие основные причины потери зрения или его ухудшения существуют?
На сегодняшний день выделяют до 40 факторов, которые могут влиять на ту или иную патологию зрения. Перечислять все нет смысла, но основные из них все-таки обозначу. Первое основное – это наследственность. Мамины, папины гены. Как они будут реализованы в период, когда формируется глаз, растет человек до 18-20 лет. Вот. Воздействие основных факторов – это питание, образ жизни, чем болеет человек, что кушает. И плюс мамин и папин наследственность. Да? Ну, естественное соблюдение зрительного режима. То есть, если все это складывается в некий такой отрицательный фактор – развивается та или иная аномалия зрения, то есть дальнозоркость, близорукость, астигматизм.
Угу. А условно, вот если у родителей, там у папы, у мамы зрение прекрасное, у ребенка же все равно может оно быть...
Совершенно верно, потому что тот набор генов, который мы получаем, он реализуется, да, в определенных условиях окружающей среды. Что ест ребенок? То есть нехватка основных микроэлементов, таких как кальций, фосфор, витаминов, в период, когда происходит активное формирование глаза, рост влияет на его форму и размер. Да? А, как правило, вот эти все аномалии рефракции, они завязаны на то, что глаз либо короче нормального размера, либо он больше нормального размера, либо процесс роста происходит неравномерно, и тогда мы получаем некое искривление оптических поверхностей, роговицы, тогда возникает роговичный астигматизм, хрусталика, хрусталиковый астигматизм. То есть все это вкупе выливается в ту или иную патологию зрения.
А вот вы еще сказали про образ жизни. А что вы имеете в виду, когда говорите, какой у человека образ жизни?
Ну, образ жизни мы имеем в первую очередь всегда двигательный режим, да? То есть раньше я по себе помню, что нас с улицы домой загнать была проблема. А сейчас дети все, в основном подростки, сидят у компьютера, мобильных телефонов. То есть гиподинамический режим вкупе с неправильным питанием влияет на процесс формирования глаза. И рано или поздно это все проявляется снижением зрения.
Хорошо, тогда какие вот действенные способы поддержания или улучшения зрения есть сегодня?
Ну, во-первых, доктора всегда за то, чтобы до момента, как человек пойдет в школу, да, то есть до 6 лет, уже родители представляли четко, есть какие-то проблемы или нет. То есть даже если ребенок не жалуется к моменту, когда он пойдет в школу, когда начнется серьезная зрительная нагрузка, родители должны представлять, есть ли у ребенка риск, есть ли уже какие-то обозначенные проблемы. Они должны быть вовремя скоррегированы очками, либо зрительным режимом. Обязательно должно быть динамическое наблюдение, потому что ребенок растет сегодня одно, завтра другое. То есть динамическое наблюдение позволяет определяться с правильной коррекцией, с режимом ношения очков. Это все влияет на прогрессирование проблем, которые могут быть выявлены.
Хорошо, как часто тогда нужно посещать офтальмолога, вот обычному человеку, неважно, хорошее у него зрение, плохое?
Ну, если человек знает, что у него проблем нет и никаких новых жалоб не появилось, то как бы мы говорим по наличию жалоб. Есть проблема, человек идет к доктору. Если же выявлена аномалия рефракции, то есть те или иные проблемы со зрением, то тут уже определяется по консультации доктора. То есть проблема... В зависимости от того, какая это проблема, насколько она серьезна, доктор определяет периодичность появления. До 18-летнего возраста, как правило, это раз в полгода. Вот, при хорошем развитии, стабильном, раз в год минимум.
А вот условно, если у человека зрение вот, испорчено, Продолжится ли вот это ухудшение, либо оно до определенного какого-то возраста?
Ну, как правило, статистика показывает, что основной процесс ухудшения зрения идет до 18-20 лет, то есть периода формирования человека, роста его, формирования как организма. С учетом наличия сопутствующей патологии, как правило, это эндокринные нарушения, этот период роста бывает удлиняется. Да, то есть по книге пишут 18-20, но приходят люди в 22-24 года, и мы по всем данным объективной диагностики видим, что у него идет прогрессия, то есть глаз продолжает растягиваться на фоне каких-то биохимических, гормональных нарушений. Поэтому не все так однозначно, и поэтому важно хотя бы раз в год показываться при наличии проблем доктору.
Вот сегодня вот век такой цифровизации, в эпоху цифровизации, сколько рекомендуется сидеть в день перед экраном? То есть я понимаю, что там в сравнении там еще 10 лет назад меньше люди сидели.
Понимаете, я вам скажу санитарную норму, она выглядит просто смешно. У всех будет сразу улыбка. Санитарная норма без ущерба для глаза 2,5 часа в день суммарно. Телевизор, компьютер и так далее.
Но это немыслимо.
Немыслимо, совершенно верно. Поэтому мы говорим, что хотя бы 45 минут, час вы поработали, 15-20 минут у вас должен быть перерыв со сменом режима зрительной нагрузки. То есть, если вы сидите за компьютером, это близь, грубо говоря, выйдите там куда-то на этаж, на веранду, на балкон, 10-15 минут посмотрите просто вдаль, да, дерево, машина, человек, чтобы глаз не был постоянно в одном таком зажатом состоянии для близи, чтобы нагрузка чередовалась даль, близь, это как с гантелей, мы берем гантелю, да, и выполняем упражнения.
А какие еще, может быть, есть упражнения, чтобы глаза
упражнений
отдыхали?
Упражнений на сегодня великое множество, в интернете легко найти, они все, ну, принцип основной упражнений на то, чтобы улучшить кровообращение наружных мышц глаза, внутренних структур глаза. Все это вкупе может быть увязано с какой-то физической гимнастикой, не только глазные упражнения, потому что глаза – это голова, а голова – это шея, да, то есть кровообращение шеи, застойные явления в этой зоне тоже влияют на функциональность органа зрения.
Вот хорошо, есть очки, есть контактные линзы, но, наверное, один из самых действенных способов – это лазерная коррекция зрения. Вот хотелось бы поговорить о ней в частности. Кому можно делать лазерную коррекцию?
Вы знаете, на последнем симпозиуме, который был за границей, на съезде рефракционных хирургов, эти показания были очень сильно расширены. Раньше, вот я только начинал работать в рефракционной хирургии 9 лет назад, были очень узкие показания, там до 40 лет и все, 40 это уже все, иди меняй хрусталик и так далее. На сегодняшний день таких жестких возрастных рамок нет. Самого старшего пациента, которому делал лазерную коррекцию, было 77 лет. Поэтому при отсутствии тяжелой общей соматической патологии, при определенных стечении жизненных обстоятельств, на сегодняшний день 60-65 лет при отсутствии тяжелой патологии лазерную коррекцию можно выполнять.
Как проходит вот сама операция? Что она из себя представляет?
Значит, принцип операции заключается в том, что роговица, передняя прозрачная оболочка глаза, она является самой сильной линзой в глазу. Соответственно, воздействуя лазером на эту оболочку, мы можем менять ее оптические свойства и таким образом исправлять те погрешности, которые человек получил врожденно или приобрел в процессе роста формирования. Операция очень быстрая, безболезненная. По времени занимает 5-7 минут на каждый глаз, то есть грубо операционная 10, максимум 15 минут. Обезболивание, местные капли, никаких наркозов никто не делает.
Ну да, что... хотелось спросить, а если страшно?
Ну, надо психологически себя перестроить так, что то, к чему вы идете, качественно улучшает вашу жизнь. Вот, и это плюс. И оно того стоит, чтобы вы хотя бы 10-15 минут взяли жестко себя в руки и перебороли это.
Тут вот вопрос нам задает абонент, чей номер заканчивается на 435. Добрый день, у моей матери дистрофия, выпадение сетчатки. Подскажите, есть ли какое средство или что нужно использовать для профилактики, чтобы улучшить или, по крайней мере, оставить на месте?
Значит, ну, дистрофия – это очень широкое понятие, поэтому конкретно по данному пациенту сразу, вот так сказать, ничего не могу.
Ну, понятно,
нужно
да.
пройти полную диагностику. По результатам диагностики мы будем предлагать решение.
Хорошо. Так, как долго идет восстановление после самой операции, после лазерной коррекции?
Значит, здесь все зависит от методики, которую пациент выбирает. То есть на сегодняшний день есть три основных методики. поверхностная методика без формирования лоскута называется трансфер-РК, когда мы ничего не режем, ничего не подымаем. Лазер сам испаряет поверхностный слой клеток роговицы, потом, собственно, вещество роговицы меняет таким образом ее оптические свойства. И после его работы образуется раночка, которая должна зажить сама, то есть с поверхностным натяжением. Это требует времени, поэтому восстановление до недели где-то, пока смыкается. На эту рану мы одеваем контактную линзу на 2-3 дня, чтобы пациенту не было больно, да, то есть уменьшить субъективные отрицательные вот эти ощущения. Вот. И две основные методики быстрого восстановления. Это лазик и суперлазик. Принцип, при помощи инструмента формируется некая крышечка по толщине 20% от общей толщины роговицы. Она на ножке поднимается, открывается. На вещество роговицы воздействует лазер, это секунды. После этого этот клапан, флэп, укладывается обратной. Таким образом мы получаем линию микроразреза, которая заживает фактически за 3-4 часа. Поэтому пациент уже на следующий день после операции с минимумом ощущений может получить сразу или 100% зрение, если глаз функционален, либо там на 1-2 строчки ниже от максимума, и в течение 3-4 дней по мере заживления поднимается до максимального. Это такие быстрые, комфортные методики.
Друзья, пришло время ненадолго прерваться. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах.
Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях сегодня врач-офтальмолог, рефракционный хирург медицинского центра «Оптимед» Дмитрий Юшкевич. Говорим о лазерной коррекции зрения. А я напомню, задавайте свои вопросы гостю, присылая смс на номер 3377. Пишите нам в группе ток-шоу во ВКонтакте. Не забывайте про телеграм «Собака Радиус ФМ». И смотрите онлайн-трансляцию на нашем YouTube-канале. Итак, как проходит сама подготовка к операции? То есть мы поговорили, кто может эту операцию делать, как долго восстанавливается зрение. Как подготовиться к операции?
Значит, ну, особой подготовки не требуется. Здесь важно настрой самого пациента. У нас есть услуга «Операция в день диагностики». То есть, если человек готов и он созрел, единственное требование, если он носит контактные линзы, хотя бы 3 дня до обследования носить контактные линзы для большей объективности диагностики. Диагностика занимает 2 часа. Вот, потом мы отправляем пациента на пару часов погулять, чтобы закончилось действие капель, которые мы капаем в процессе диагностики. И можем в тот же день выполнить операцию. То есть никакой специальной подготовки не требуется.
Вы говорили, что специально там операция назначается на вторую половину дня, чтобы человек потом мог сразу лечь спать.
Ну, не столько во второй половине дня, потому что если в первой половине диагностика, да, в процессе диагностики мы капаем капли, которые расширяют зрачок. И это действие сохраняется где-то 3 часа. А на момент проведения операции нам нужно, чтобы действие этих капель закончилось, потому что фокусировка лазера во время работы, тонкая настройка, трекинг, она завязана на определение границ зрачка. То есть он должен быть нормальных размеров.
То есть вот как это происходит поэтапно? Человек ложится на это кресло, ему как в заводном
апельсине...
Человек ложится
не на кресло. На кресле лежать нельзя. Человек ложится на стол.
На стол. Ложится, ему как в заводном апельсине такие штучки на глаза цепляют.
Во-первых, мы беседуем с пациентом, да, то есть пациент должен быть в контакте с доктором. Когда есть контакт, все проходит очень быстро и безболезненно. Я рассказываю пациенту, что он должен видеть, что он должен чувствовать в данный момент, и он должен выполнять то, что я прошу.
То есть вы его сопровождаете ментально.
То есть у него не должно быть ни секунды, да, на какие-то левые мысли. Он должен слушать доктора и выполнять то, что он просит. Как правило, все проходит очень быстро и безболезненно. Пациент не успевает, как говорится, испугаться, когда все уже завершено.
Вот вопрос на грани такой фантастики. Что будет, если глаз дернется?
Значит, это самый такой распространенный страх.
Поэтому да, я и задаю.
Мы не можем глаз во время операции привязать, да, держать его на каких-то веревках, поэтому исключен наркоз. Потому что если человек спит, он не может во сне там фиксировать какой-то предмет. Да? Процесс фокусировки основан на том, что пациент смотрит на метку. Как он смотрит на метку? Я контролирую через микроскоп. Плюс у нас в лазере встроена трекинговая система, которая 500 раз в секунду проверяет положение глаза.
То есть, если глаз человека...
Если глаз ушел в сторону, я вижу, что он ушел в сторону, и автоматика трекинг, угу, тут же может остановить лазер. Поэтому эти страхи абсолютно не обоснованы.
А вот есть ли какие-то ограничения после операции? То есть там не читать, не смотреть ничего?
Нет, особых ограничений нет. Основное – это недельку не трогать глаз руками. То есть механически меня воздействует навеки, чтобы все зажило правильно и в правильном положении.
Угу.
Для девушек, для некоторых это трагедия, неделю без косметики. Неделю.
А вот еще существует миф такой, что девушкам нельзя делать лазерную коррекцию до родов. Правильно ли это?
Миф. То есть на сегодняшний день мы не делаем коррекцию, если девушка уже беременна, и первые 3-4 месяца после родов, потому что изменения гормонального фона могут влиять на результаты и на скорость заживления. 99% девушек делают до родов. К родам коррекция лазерная никакого отношения не имеет. Для родов важно состояние сетчатки внутренних оболочек глаза, чтобы там не было никаких проблем. Потому что во время родов, период изгнания плода, естественным путем роды, когда проходит процесс изгнания плодом, повышается внутричерепное, внутриглазное давление. Если есть проблемы на сетчатке, это может омрачить появление ребенка проблемами с глазами у мамы.
Вот вы еще сказали, что человеку, ну, все индивидуально, в зависимости от того, какое у человека зрение, то есть, если там минус 13, можно до единицы и не вытянуть. То есть, как это происходит?
Ну, здесь, понимаете, как зрение — это в голове, я всегда говорю, это не в глазу. Глаз — это понятно, как оптический прибор, да? То есть, если проблемы были с детства, они были плохо диагностированы или не диагностированы вообще, у человека не было очков, они были неправильно подобраны, он не соблюдал режим ношения, формируется так называемый ленивый глаз. Да? То есть, мы ставим стекло, которое должно давать 100% зрение, а глаз видит, например, только 70% или 80% от нормы. В таком случае мы по результатам диагностики пациента сразу предупреждаем, что его максимум, да, это его максимум персональный, может быть вот таким. Но у нас, к счастью, бывают и такие случаи, что после выполнения лазерной коррекции человек видит больше, чем мы обещали ему на диагностике. Поэтому
то есть прекрасная
не все так однозначно, да.
А ухудшается ли зрение после лазерной коррекции? То есть навсегда ли это?
Как правило, навсегда. То есть, ну, ничего, как говорит, ни коли, ни кажи, ни коли, да. Есть 2% пациентов, у которых происходит регресс. Ну, что такое регресс? Если у человека было минус 10, и откатилось минус 0,75, минус 1, это не тот результат, который был до операции. Да? Вот. На такие случаи есть положение у нас, что если в течение года после операции мы не получаем то, что мы планировали, и происходит некий регресс, это индивидуальный процесс, в течение года мы делаем докоррекцию, делаем ее бесплатно. Поэтому в этом плане это такая своеобразная гарантия. Потому что с человеком гарантии, таких как в магазине, да, бумажку с печатью, вам никто не даст в медицине нигде.
Вот если еще говорить о мифах, есть и такой миф, что носить контактные линзы безопаснее, чем делать лазерную коррекцию.
Ну, понимаете, это утверждение из того же разряда, что вот девушке ходить в платье, это намного, будем говорить, красивее, чем она придет в джинсах, да? Поэтому все относительно. Есть свои плюсы и свои минусы и у очковой коррекции, и у контактных, и у лазерной коррекции. Человек выбирает для себя сам, что носить. Линзы сегодня в платье, завтра в брюках. Сегодня в очках, завтра в контактных линзах.
Ну, а здесь идет речь именно о бактериальном кератите. Или как,
естественно, контактные линзы требуют определенного навыка, соблюдения гигиенических правил, да, потому что контактная коррекция, она и называется контактная, потому что линза непосредственно на роговице. Между линзой и роговицей должна циркулировать слезная жидкость. Линза должна правильно сидеть, чтобы не было крутой посадки, как размер ноги, да, если у вас 41-й, 39-й обувь себе не покупаете, да, и наоборот, 45-й, чтобы она болталась. Поэтому плюсы и минусы есть и там, и там. Вот, и как правило, ну, процентов 70, наверное, у нас пациентов — это люди, которые по 10-15 лет носят благополучно контактные линзы. А потом в один прекрасный момент или непрекрасный, какие бы линзы человек ни одевает, комфортность резко снижается. И вот они приходят на диагностику, говорят, в чем проблема, носила, проблем сейчас, не могу носить никакие линзы. То есть человек приходит на ту грань, когда либо он остается в очках, либо серьезно решает сделать лазерную коррекцию, потому что изменения в роговице за годы ношения контактных линз сначала не столь критичные, с годами приводят к тому, что носить контактные линзы человек больше не может.
Тут вам еще вопросы задают. Да. Добрый день, меня зовут Лика, мне 51 год, из Слуцка. 19 лет назад родила сына, тяжело роды прошли в голове, так сказала врач. Глаза были черные и что-то белки. Сейчас плохо вижу, что делать. Спасибо.
Прийти на диагностику в медицинский центр «Оптимед».
У ребенка стало резко падать зрение на один глаз, сопутствующих заболеваний нет, диагностика ничего не дает. Возраст 14 лет. Может, у вас есть какие-то предположения?
Ну, предположений может быть много, озвучивать их тут будет не совсем правильно. Опять же, нужно пройти диагностику. Не может быть, чтобы после прохождения диагностики у мамы не было конкретных ответов на конкретные вопросы. У нас, по крайней мере, так не бывает.
Хорошо, так, нам скоро уже предстоит закругляться. Какие вот есть риски у лазерной коррекции?
Значит, риски лазерной коррекции – это большинство этих рисков исключается в процессе диагностики. То есть, если мы видим, что толщина, форма роговицы, да, наследственная патология не позволяет добиться хорошего пациента, мы такого пациента, естественно, на лазерную коррекцию брать не можем. Если пациент четко соблюдает все рекомендации доктора после операции, да, то есть не трогать глаз неделю, механически не воздействовать. Месяц, баня, парилка, сауна, бассейн исключена. Капает капли, которые мы выдаем по схеме, и приходит на контрольные осмотры. Мы в динамике смотрим, как происходит процесс заживления. Как правило, все проходит хорошо.
И вот что бы вы пожелали нашим слушателям, может, какие-то еще раз полезные советы, как зрение сохранить, как не испортить, как давать глазам отдыхать?
Берегите глаза. Глаза только у нас два. Это не зубы, которых 32, да? Можно наставить пломбы. Вовремя обращаться к доктору, чувствовать, слушать свои глаза. Если появляются какие-то новые жалобы, которых раньше не было, лучше чаще лишний раз ходить на диагностику, чтобы все вопросы были предельно ясны и правильно велись.
Друзья, время эфира подошло к концу. В гостях у нас сегодня врач-офтальмолог, рефракционный хирург медицинского центра «Оптимед» Дмитрий Юшкевич. Спасибо вам большое. Напомню, это была программа «В теме». Меня зовут Егор Градко. Пока.
Слушай «Радиус ФМ» и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.